Мы читаем статью 141 по поводу праздника Песах на странице 667 в трудах Бар-Исулама, Шамате 141 по поводу праздника Песах. По поводу праздника Песах это Мохин Дехая, а счет это Мохин Дехида, поэтому во время счета есть исход Мохин, поскольку счет это подъем мана. И известно, что во время подъема мана есть исторжение светов. Но после счета Мохин возвращается на свое место, поскольку катнут во время счета это катнут в смысле ехиды. Но вместе с этим есть Мохин будний, это Ишсуд, и Мохин Шабата, это Мохин Дабвейма. Ну и что я могу сейчас начинать вам рассказывать, даже нарисовать не могу. Да? Что? Что? Он говорит, что это статья, которую мы должны послушать. Послушали, ладно, дальше пошли. Я не вижу, что тут есть место ему здесь. Он думает, что есть. Побьете его потом. Дальше. Переходим к трудам Рабаша. Начинать объяснять вам, в чем разница между Ишсут, Абвеим и Эрихампином. Что есть праздники, суббота, будни, как мы находимся во всех этих
светах.
Нет смысла вообще в этом. Не понимаю. Видимо, это был в особом озарении, когда ты выбрал нам эту статью. Детали. Ну, конечно, детали есть. Получает от Ишсута, получает от Абвеима, получает от Эрихампера. Зависит, на каком уровне Мохин, какой уровень Мохин опускается в душу. Ну, так что? Что я могу из этого сделать? Объяснить разницу, что, знаете, сейчас вы получаете не Ишсута, а от Абвеима, а скоро будете получать еще и от Эрихампера. Так? Он говорит, что праздник Песах — это Мохин Дехая, а счет – это Мохин де Ехида, поэтому во время счета есть исторжение Мохин, поскольку счет – это подъем мана. Известно, что во время подъема мана есть исторжение светов. Но после счета Мохин возвращается на свое место. Может быть, что-то, если вы можете объяснить? Не могу объяснить. Конечно, это всегда так, когда поднимают ман, когда ты поднимаешь ман, ты прекращаешь тем самым получать света. Ты целиком в состоянии хиссарона. И поэтому нет сейчас... Тут есть несколько уровней. Еще раз. Когда получают от Ишсута или от Абвеима, Задабина и Гардабина, и получают от Эрихампина, когда все поднимаются в Эрихампин. Теперь счет Омера, хотя это состояние катнута, и как бы траур, но мы должны понимать, что самые большие света, когда они раскрываются, они несут нам тьму. Тьма — это как раз свет, который светит, как гар светов, когда светит, дает нам ощущение темноты. Всегда мы находимся в состояниях, чем больше свет светит нам, он дает нам ощущение тьмы. Это понятно, да, потому что нет для него килим. Дает ощущение чего? Тьмы. Дальше. Труды Рабаша, первый том, 499-я страница, статья «Что такое подготовка к получению Тора?» Первый том Труды Рабаша, 499-я страница, статья «Что такое подготовка к получению Тора?»
Инеа Катув Омер...
сказано, «И спустился Творец на гору Синай, на вершину горы». А по поводу народа сказано, «Встали они у подножия горы». И надо понять, почему о Творце сказано «спустился». Это принижение, уменьшение. Ведь это было во время дарования Тора. Наоборот, почему же называется это падение, спуск у Творца? Ведь это было время радости. Мудрецы объясняют по поводу того, что встали, то, что нависла над ними гора, как лохань. И сказано, что если примете вы Тору, хорошо, а если нет, тут будет место вашего погребения. И задается вопрос в Тосафот о выражении «нависла над ними гора, как лохань», что это «сделаем и услышим». И есть много объяснений этого вопроса, но следует понять, что означает «нависла над ними гора, как лохань», в смысле духовной работы. И чтобы понять это, нужно помнить известное правило, что нет света без кли. То есть не может быть наполнения без хисарона. То есть невозможно наслаждаться от чего-либо, если нет устремления к этому. А устремление к чему-либо — это называется подготовка, что означает потребность. А потребность к чему-либо определяет устремление. И величина наслаждения измеряется согласно величине устремления. Из сказанного получается, что до дарования Торы должна была быть подготовка к получению Торы, а иначе не может быть радости Торы. То есть, что они должны были подготовить потребность в получении Торы, и потребность приводит к устремлению, как сказано выше. Согласно величине устремления, в этой мере можно наслаждаться от Торы. Но следует знать, что такое на самом деле потребность в получении Торы. Мудрецы сказали, создал Творец злое начало и создал приправу к нему. Объясняет Раши, создал Тору в приправу к нему, которая отменяет размышления о прегрешении, как сказал он, если нанес вред тебе этот вредитель, тащи его в дом учения. В трактате Кедушин сказано, так сказал Творец Израилю, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. Если вы занимаетесь Торой, вы не будете преданы в его руки. Как сказано, если будете вы прилагать большее усердие, а если нет, вы будете преданы ему в руки. Как сказано, у входа стоит грех. Из сказанного мы видим, что Тора — это исправление для выхода из злого начала. То есть тот, кто ощущает, что у него есть злое начало, то есть ощущает, что злое начало со всеми советами, которые дает человеку, чтобы ему было хорошо в жизни, он наслаждался бы от жизни, имеется в виду, что он несет только зло, то есть мешает прийти к настоящему добру, которое называется слияние с Творцом. И поэтому человек говорит о нем, что это желание — это зло, а не добро. Однако очень тяжело человеку сказать о нем, что то, что желание дает ему понять, что для него стоит заботиться о наслаждениях жизни, чтобы он чувствовал наслаждение от своих дел, то есть чтобы все его дела были только лишь ради себя, и оно дает ему понять, чтобы человек знал правила, что все советы, которые оно ему дает, только для одной мысли, ради себя. И даже иногда, когда оно говорит делать что-то ради ближнего, это не просто так, когда что оно говорит делать ради ближнего, а это все посчитано заранее, что из этого действия вырастет потом что-то ради себя самого. В таком случае, как человек может сказать о нем, что это злое начало, когда оно говорит ему, чтобы он верил ему, что нет у него никакого другого намерения, кроме как ради него самого, а не ради кого-то другого. Поэтому у человека тут есть большая работа, чтобы он почувствовал, что его желание получать — это зло, в той мере, в которой человек будет знать совершенно ясно, что нет у него большего врага в мире, кроме как его собственного получателя. Как мы находим, что царь Шломо называл его врагом, как сказано, «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». Очень тяжело человеку определить раз и навсегда, что это зло, и желает только не дать ему идти путем добра. И это совершенно противоположно пути получения, поскольку путь истины — это лишь отдача, а получатель желает только получать. Получается, что здесь есть выбор для человека решить, называется это желание добрым или злым. И это, как сказали мудрецы, объясняет Раби Ханина бар Папа, тот ангел, который отвечает за беременность, называется ночь. И он дает каплю и ставит ее перед Творцом и говорит пред ним: «Властелин мира, капля — это что станет с ней? Герой или слабый человек, мудрец или глупец, богач или бедняк, а грешник или праведник — не сказано, а это дается на выбор человека». И следует понять, что выбор имеется в виду установить и решить и назвать получателя в человеке, что это действительно доброе начало, поскольку заботится о благе самого человека, и не уводит человека заботиться хоть в чем-либо о других, и поэтому следует слушаться его голоса, поскольку он заботится только о собственной выгоде, то есть чтобы ему было хорошо. И так или иначе нужно верить ему, и не отклоняться от него ни вправо, ни влево, а выполнять все его указания, и, не дай Бог, не изменять его рекомендациям. А есть мнение, что нужно сказать наоборот, что на самом деле это зло. И тем, что мы слушаем его голос и занимаемся эгоистической любовью, отсюда мы становимся удаленными от Творца, по причине изменения свойств. И так или иначе, над человеком господствует свойство суда, которое возникло в силу исправления сокращения, которое возникло для того, чтобы дать благо творениям. И поэтому имя Творца называется «Добрый, творящий добро», но оно не может раскрыться в том месте, где господствует эгоистическая любовь. И поэтому должен человек решить и установить раз и навсегда, что эгоистическая любовь — это зло и настоящий вредитель для человека. Однако задается вопрос, откуда человек может получить силы, чтобы у него была возможность совершить выбор и сказать о получателе, что он является злом до такой степени, что можно сказать, что начиная с этого дня я уже не буду слушать его голос. И на самом деле здесь тоже нужна помощь от Творца, чтобы он показал человеку истину, что получатель ради себя — это зло и истинный враг человека. И когда человек приходит к этому ощущению, он уже гарантирован, что он не придет к греху. И в любом случае забираются у него все скрытия, все наказания, потому что когда известно, что это ангел смерти, конечно, каждый будет убегать от смерти. И тогда наступает время, когда может раскрыться благо и наслаждение, как это было задумано в цели творения. И человек приходит тогда к постижению Творца, который называется «Добрый, творящий добро». И из сказанного следует понять, слова, и сказал Творец в сердце своем: не буду я больше проклинать землю из-за человека, потому что желание человека зло с молодых ногтей. И объясняет Рамбан, что такое в сердце своем. Не раскрыл он пророку в это время, и Ибн Эзра добавляет, а затем раскрыл тайну свою Ноаху. И этот стих тяжело понять, потому что только сейчас увидел Творец, что желание сердца человека зло с молодых лет, тогда как до этого, не дай Бог, он что, не знал? И в смысле духовной работы следует понять, что Творец раскрыл сейчас, то есть после большой работы, которую человек вложил в это, что он пробудился для того, чтобы прийти к истине, то есть по-настоящему знать, для какой потребности был рожден человек и ради какой и к какой цели он должен прийти, и тогда раскрыл ему Творец, что желание сердца человека, то есть получатель, зло с молодых лет. То есть не следует говорить, что сейчас он видит, что желание стало плохим, а оно было злым с молодых лет. Однако до этого момента он еще не мог решить, что это действительно зло. Поэтому человек находился в состоянии подъемов и падений. Это означает, что иногда он говорил: «Я слушаю голос желания и говорю, что начиная с этого дня я буду знать, что это враг мой, и все, что он советует мне делать, это только мне во зло». Однако после этого снова поднималось значение желания, снова он слышит голос его и работает ради него сердцем и душой, а потом все снова возвращается по кругу, и он чувствует себя, что он как собака, которая возвращается к рвоте своей, что означает, что то, что он уже решил, что не подобает слушаться голоса его, поскольку все пропитание, которое дает ему злое начало, это только пропитание, которое годно для животного, а не в пищу человеку. И вдруг он снова возвращается к этой пище животных и забыл обо всех решениях, мнениях, которые были у него до этого. А потом, когда он принимает другое решение, он снова видит, что нет у него другого совета, и только лишь Творец может дать ему понять, что это желание называется злым, и оно действительно злое. И после того, как Творец дал ему это знание, он уже не возвращается обратно, а просит у Творца, чтобы он дал ему силу преодолеть его, преодолевать его всякий раз, когда злое начало хочет ставить ему препятствие, чтобы была у него сила преодоления. Из сказанного получается, что Творец должен дать ему как кли, так и свет. То есть как знание, что это желание — это зло, есть необходимость выйти из-под его власти. А исправление для этого — это Тора, как сказано выше, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу ему». Получается, согласно этому, что потребность в Торе дал ему Творец, и Тору тоже дал ему Творец. И это называется, что Творец дает ему как свет, так и кли. Из сказанного следует понять. Есть вопросы до этого места? Пожалуйста. Он описывает тут много состояний. Как пример, он видит, что это нездорово, нехорошо, что дает ему ощущение зла в жизни, он всякий раз решает, соглашается, прекращает, видит, что это зло, а потом опять падает в ту же ситуацию, снова и снова, как будто еще раз нужно упасть и встать, упасть и встать. Что это за ситуация? Почему она должна повторяться так много раз, чтобы пришел свет и исправил?
Наше общее желание — желание получать. С самого начала состоит из пяти свойств, и пока человек не достигает последнего его уровня, ты не можешь выйти, не можешь прекратить. И даже если света действуют на тебя уже на духовных ступенях, скажем, когда ты находишься все-таки, пока это называется не верь в себя до дня смерти своей, пока свет не приходит и не меняет тебе основу, то зерно, которое находится от кетра в Малхут, ты пока еще не вышел. Ты можешь прекратить на данный момент в чем-то, но пока еще не верь в себя. То есть пока еще это не исправленный клей. Это значит, что должны быть четыре этапа. Как есть у нас 400 лет египетского порабощения, как есть у нас изгнание и освобождение. То есть должно быть полное клей, авая. И как мы составляем это авая в наших действиях, мы еще не знаем. Затем на ступенях мы тоже не знаем. Даже если ты поднимаешься на 120-ю и 121-ю ступень, ты находишься в путанице, и ты можешь сказать, как Шимон Црынка, что, по всей видимости, я поднимаюсь на более высокую ступень, но эта более высокая ступень, она тоже для тебя что-то неизвестное. Совершенно. И снова ты должен подойти к ней только с чистой верой. Так это работает. Потому что ты на всех этих ступенях, обретаешь свойство отдачи. Поэтому ты на каждой ступени рождаешься как новый, и ты не знаешь, когда конец и что происходит, но все твое продвижение в том, что ты становишься выше этого, в вере выше знания. Когда ты все больше и больше и больше отдаешь себя отдаче так, что состояния, которые происходят с тобой, они уже над эгоизмом, над твоим желанием получать.